День Победы без военного парада, бессмертный полк в режиме онлайн, врачи, герои борьбы с пандемией, белые пятна Второй мировой на Дальнем Востоке. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 18-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Парада не будет. Будут Путин и самолеты. Бессмертный полк на экранах мониторов.
Это взять свои документы и фотографии, которые хранятся дома, и, к примеру, открыть страницу на сайте полка.
Неравный бой с пандемией.
Делить, что вот я врач, я герой, ты не врач, ты не герой, крайне неправильно.
Ольга Маховская, психолог, мой гость. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Я бы хотел сначала, чтобы мы послушали нашего коллегу, который находится в одном из районов Москвы, и вот почему. После отмены массовых акций 9 мая власти придумали альтернативу. Россиянам предложили после минуты молчания выйти на балконы и исполнить песню «День Победы» Давида Тухманова. Акцию назвали «Окна Победы». О том, как она сейчас проходит в Москве, со своего балкона наблюдает наш коллега Иван Воронин. Скажите, где вы, в каком районе Москвы вы находитесь и что происходит вокруг вас, что вы слышите, что вы видите?
Ну, я как бы на самой акции, на своем балконе в Пресненском районе Москвы, это центр. И, честно говоря, мои соседи, соседи соседних домов воздержались от исполнения легендарной песни, куда больше внимания у них сегодня вызвали пролетавшие самолеты на воздушный парад в сторону Кремля. И, тем не менее, портретов ветеранов также я не видел ни в соседних домах, ни в своем собственном. Хотя, разумеется, один только мой двор – это такая себе выборка для попытки понять масштаб акции. А в соцсетях все-таки есть серия различных публикаций на эту тему с хэштегом «Окна Победы». Так, например, в Инстаграме и во ВКонтакте, пожалуй, 10 тысяч публикаций на эту тему. Люди вырезают голубей, люди вырезают подписи 9 мая, с Днем Победы, люди переодеваются в военную форму, фотографируются и выкладывают эти публикации с хэштегом. Но, тем не менее, очень многие публикации на эту тему были с аккаунтов школ, региональных отделений партии «Единая Россия» и других административных аккаунтов, которые все-таки, скорее всего, как-то отчитывались за выполненную акцию. Я напомню, что саму идею спеть «День Победы» с балконов предложил один из идеологов и один из сопредседателей движения «Бессмертный полк» Василий Лановой. И идею поддержал Владимир Путин. К нему по этому поводу обратились участники движения «Волонтеры Победы» по видеосвязи. Они предложили ему также поддержать эту инициативу. Он сказал, что, разумеется, только для нас нужно придумать форму ее участия. По идее, сейчас 19.08, акция уже должна была завершиться. А так, в течение этой предпраздничной недели федеральные каналы, да и региональные тоже, государственные телеканалы, рассказывали зрителям о том, как проходят репетиции этой акции, как различные вокально-инструментальные городские и национальные ансамбли готовятся исполнить песню во дворах. Так, например, в Новосибирске сегодня наша публикация о том, что и днем в один из жилых домов приехал местный вокально-инструментальный ансамбль и поддержал исполняющих песню «День Победы». Позже вечером, в 10 вечера по местному времени, в Москве было 6 часов вечера, повторно провели эту акцию там же.
Спасибо вам большое. Очень жаль, что вам не удалось зафиксировать эту акцию. Было бы что рассказать. Ольга, скажите, а вам слабо спеть на балконе?
Ну, если совсем припрет, то, наверное, но еще очень рано. Я не насколько деформировалась, видимо, чтобы с балконов петь. Во-первых, это не в нашей стилистике, мы не итальянцы. Мы не насколько спонтанны и не насколько любим оперу, чтобы петь и голосовые данные свои демонстрировать. Во-вторых, на улице просто очень холодно. И мне кажется, что сейчас мы все обеспокоены здоровьем. И это было бы...
Возможно, если бы эта инициатива исходила бы снизу, может быть, это имело бы какое-то распространение или популярность. А когда это насаждается сверху, может быть, от этого возникает сопротивление, как вы думаете?
Мне кажется, что вот инициатива снизу у нас, в принципе, она не в публичном пространстве, она где-то прячется все время. Вот эти шашлычники, они же ушли в леса. Вот. А Лановой, ну, он по жизни поет и что-то инициирует. Здесь он, конечно, не авторитет сейчас.
Хорошо, давайте теперь мы поговорим о врачах и пандемии. Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 200 тысячам. Только за последние сутки прирост составил больше 10 тысяч новых случаев. Медики продолжают в красной зоне бороться с новой инфекцией. О том, в каких условиях, как внутри больниц, так и снаружи, им приходится это делать в материале Алены Вершининой.
то, что всплеск, да, действительно, есть, ощущается. Но никто в коридорах не лежит пока. Даже вот я общаюсь с коллегами из городских больниц, в коридорах пока ничего не лежит.
В Москве и России на этой неделе произошел резкий рост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Меньше чем за 10 дней общее количество выявленных случаев удвоилось. В большинстве больниц, принимающих пациентов с ковидом, нет мест.
4 клиники в Сеченово работают сейчас на ковид. И одна моя, это клиника Василенко, КБ номер 2, где 400 коек. Я вижу у себя в больнице, что все 400 коек у нас заняты.
Мэр Москвы Сергей Собянин констатировал, что в столице сохраняется высокая динамика заболеваемости. Поэтому городские власти готовятся к тому, что уже имеющихся стационарных больниц для всех заразившихся не хватит. В связи с этим, с прицелом на пару недель вперед, в Москве сразу 5 крупных объектов трансформируются под временные госпитали. В больнице превратятся один из павильонов ВДНХ, Ледовый дворец в Крылатском, спортивный комплекс в Сокольниках, автоцентр в Люблино, а также экспоцентр на Красной Пресне.
За кого, на самом деле, несмотря на интенсивность эпидемии, я в последнюю очередь беспокоился бы сильно, это за Москву. Тут бывают локальные проблемы, но, в принципе, здесь ситуация относительно нормальная. Основные проблемы в регионах, конечно. Хотя меня трудно отнести к большим, так сказать, фанатам власти, но надо признать, что как бы департамент здравоохранения Москвы, например, он в очередной раз показал адекватность.
Тем не менее, несмотря на постоянно растущие цифры заболевших, врачи разводят руками. Даже сегодня не все еще поняли масштабы проблемы. При этом в России, говорят медики, ковидом болеют далеко не только люди старше 65.
Я до сих пор получаю там комментарии на Фейсбуке, в Инстаграме, что вируса нет, это обычный грипп. Мне просто хочется пожелать людям, дай бог, чтобы вас, ваших близких, этот просто вирус, просто грипп в кавычках, никогда не коснулся. Он не имеет ни полового признака, он не имеет возрастных ограничений. То есть, если раньше мы считали, что этот вирус страшен только пациентам от 60 с хроническими заболеваниями, поверьте, это не так. Молодые люди, 30, 35, 40, 45 лет, они попадают к нам с 50% поражения легких, в очень тяжелом состоянии.
Герои среди нас. Такими баннерами уже несколько недель увешаны улицы Москвы и других российских городов. Они перемежаются с теми, что посвящены памяти врачей и санитаров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Однако сами медики начали вести собственный список памяти. Памяти коллег, умерших во время эпидемии коронавируса. Статистика, собранная инициаторами проекта, сильно превышает официальную смертность от вируса среди врачей. В списке уже более 100 фамилий.
Файл в интернете, куда врачи могут занести имя коллеги, который погиб от коронавируса. Там проверяется информация. Этот список не носит официального характера. Да? В этом списке находятся все врачи, в том числе и бывшие, которые погибли от коронавируса, в том числе и на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний.
Даже в тех больницах, где врачи полностью укомплектованы средствами индивидуальной защиты, медики все равно болеют сами. Однако процент таких заражений намного ниже, чем могло бы быть, если бы врачи работали в красной зоне без СИЗов. Хотя медики признают, работать в них тяжело.
К этим костюмам, наверное, никто по ним скучать не будет. А вот сейчас буквально пару дней выдалось довольно теплых и ощутилось. Там бывает костюм 4-6 часов к ряду. Я знаю, даже некоторые сотрудники по 10 часов уходят. И это вот все очки, вся маска, респираторы довольно плотные, все это очень сильно сдавливает до кровоподтеков. Ну, терпимо, все терпимо.
При этом медики напоминают, что сейчас все они находятся в группе риска, даже если не работают с коронавирусными больными.
Как известно, в период таких эпидемий работать с ковидными больными с точки зрения безопасности более безопасно, чем работать в общей системе здравоохранения. Это связано с тем, что там есть три специфические требования безопасности, средства индивидуальной защиты и так далее. Любой пациент с травмой позвоночника, который привезен на экстренную операцию, может оказаться с ковидом. Конечно, все клиники предпринимают меры безопасности, но риск у врачей в повышенной группе риска.
Именно поэтому, по словам Кощеева, российским властям стоит не упустить момент, чтобы наладить отношения с врачами. Потому что, несмотря на то, что последние годы медики практически не выходили на массовые акции, у них накопился целый груз претензий.
Я думаю, что если власть дорожит этой категорией людей и дорожит мнением тех, кто от нее зависит, а как выяснилось, от нее зависит все, в общем-то ей следует пойти на серьезные изменения отношений к врачам, и в том числе на изменение зарплаты.
И все-таки для врачей, несмотря на все проблемы, сейчас главная задача – победить болезнь.
Я боюсь, что мы ничего не видим. Мы видим только
как мы выглядим в костюме, как мы выглядим без костюма. А вся вот эта вот истерия, которую сейчас всячески пытаются как-то развивать, мы все сейчас герои, потому что они терпят одно, мы терпим другое. И кого-то делить, что вот я врач, я герой, ты не врач, ты не герой, крайне неправильно. Вот мы люди все, мы сейчас все герои, которые противостоят этому вирусу.
Я хочу представить еще одного моего гостя, теперь уже по скайпу, социолог Ольга Караева. Ольга, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, вот когда произошла трагедия 11 сентября в Америке, весь мир, в первую очередь американцы, конечно, оплакивали гибель пожарных. Их несколько сотен человек погибло, они поднимались на небоскребы, вытаскивали людей, спасали, и многие остались под завалами. И тогда вот профессия пожарного была несколько престижной, очень уважаемой. Можно ли говорить, что сегодня медики находятся в такой же ситуации, и они сегодня главные герои наших дней?
Знаете, да и нет. С одной стороны, в принципе, будни российских врачей, то, что показывают наши исследования, они давно уже превратились в такое некое противостояние между бюрократизмом, администрацией, контролирующими органами и вообще призванием врачей на лечение пациентов, на спасение их жизни. И вот текущая чрезвычайная ситуация, связанная с коронавирусом, она действительно оголила очень многие проблемы, показала, опять же, несостоятельные системы государственных закупок, вознаграждения врачей, той нагрузки, комплектованности медицинских учреждений. И если говорить действительно о том, герои ли наши врачи в настоящее время, то действительно да. То есть по тем усилиям, тех условиях, в которых они работают, те риски, которые они несут, это действительно так. То есть это некий акт самопожертвования, да, во имя общего блага. Но что нас отдаляет от той ситуации, которая была в Штатах, то признание и достойное вознаграждение медицинских сотрудников, врачей, работников, вообще всей системы здравоохранения, оно находится очень в плачевном состоянии. То есть мы видим по исследованиям, по вознаграждаемости труда, у нас процент тех, кто считает, сколько сейчас получают врачи, сколько они должны получать, это практически троекратная разница. То есть такого не наблюдается ни в одной из развитых стран Европы, в США, даже в странах Прибалтики. То есть вот те усилия, те риски, которые и ответственность, которые несут врачи, она, ну, в данный момент она обесценена. И это происходило уже на протяжении очень многих годов. И сейчас ситуация, она, ну, находится на такой критической позиции. Говорить о том, что мы выйдем на, наверное, похожую ситуацию со Штатами, с уровнем признания, ну, наверное, пока нет. В обществе такой государство не сформировалось.
Ольга, скажите, а как меняется отношение к врачам у простых людей и у официальных властей? Можно ли говорить, что это две параллельные кривые, которые не пересекаются, или те две линии, которые пересекаются теперь уже в одной точке?
То, что мы наблюдали на протяжении, наверное, 30 лет в тех замерах, которые ведет наш центр, ни разу позиция врачей не сходила с топовых специальностей, когда люди называли наиболее привлекательные профессии, наиболее уважаемые профессии в нашем обществе. Но аналогично вопросом задавали про наиболее доходные профессии, и здесь, конечно, колоссальный разрыв. То есть, несмотря на то, что врачи, наверное, самая уважаемая специальность, то первенство в рамках доходных направлений люди сами называют политики, депутаты, бизнесмены. То есть вот здесь колоссальный разрыв в том, какой труд несут наши медики и в том, как это вознаграждается. То, как это происходит на государственном уровне, то здесь действительно пока мы даже видим те дискуссии, которые ведутся по страхованию жизни врачей, да, в отличие от военных, у медиков обычно говорят про страхование от врачебных ошибок, а не о страховании врачей, их здоровья и тех рисков, которые они несут в рамках профессиональной деятельности.
Спасибо, Ольга. С нами была Ольга Караева, социолог. Ольга Маховская, обращаясь к вам, скажите, сегодня 9 мая. Можно ли сравнить пандемию с войной?
Я думаю, что это было бы слишком. Хотя такое сравнение происходит, и особенно, когда это касается врачей. Говорят, что они на передовой, и они приняли на себя первый удар, они гибнут и так далее. Вся эта риторика войны, особенно в эти дни, она снова слышна, но она создает вот такую демагогическую вату вокруг реальных проблем врачей. Мне, знаете, зацепило и очень понравилось точностью последнее высказывание молодого доктора, который, уставший, сидел и просил: «Не называйте нас героями». Самая большая проблема, помимо физической угрозы жизни, это стигматизация в обществе. Это когда разные группы, обозначенные как привилегированные, героические, и им почет и уважение предполагается, что ждут, ожидают. Но остальные — это больные или переносчики и так далее. Вот. А сами врачи против этого возражают, потому что для них чрезвычайно важно даже внутри врачебного сообщества оставаться солидарными. Это значит, что каждый в равной позиции, один может заменить другого. А риторика солидарности – это не военная риторика, это риторика, скажем так, ратного труда. И вы называли теракт, и предлагали коллеге-социологу сравнивать с пандемией. Пандемия – это стихийное бедствие, и она должна развиваться и купироваться, активно купироваться по законам купирования, борьбы со стихийными бедствиями, а не войны. У войны есть враг, идеология и так далее. Здесь более благоприятные перспективы. Очень важно. Сейчас идет борьба за будущее. Вопрос, который задают с утра до вечера, когда это все закончится.
Вот давайте следующий вопрос, как раз, может быть, вы ответите более подробно. Скажите, многие из нас живут в страхе. Мы боимся обниматься, целоваться, пожимать друг другу руки. Скажите, а если отменят или пандемия завершится? Исчезнет.
Она обязательно
исчезнет. Рефлексы наши эти сразу исчезнут или постепенно?
Они не сразу исчезнут. Участие они, к сожалению, не сформировались. Такое впечатление, что 30% нашей популяции вообще необучаемо. Вот эти вот 2 метра соблюдать, оказывается, если посмотреть в магазине, некоторым людям трудно, даже если их просто в онлайн-режиме учишь. А социофобия, да, это такой шлейф будет длиться долго. И я боюсь откровенных всплесков, откровенного всплеска агрессии. Поэтому вот стигматизация, она опасна тем, что ты окажешься в эпицентре агрессии. Вот, любой приехавший, и москвич, приехавший сейчас в провинцию, является объектом открытой или скрытой агрессии.
Скажите, очень часто мы слышим эту фразу: мир после пандемии будет уже другим. Он будет другим?
Да, он будет лучше. Да, конечно, все суровые условия приводят к повышению ответственности, к мобилизации, к сплоченности. Не во всех. Это равномерно не произойдет. И к взрослению. Мы выйдем оттуда более взрослыми и возмужавшими.
Что вы нового узнали о себе, о своих родных и близких, о нас после того, как мы вот уже около 2 месяцев живем в режиме самоизоляции?
Ну, про себя я узнала, что я не такой уж интроверт, я скучаю, как и все. Вот. У меня очень много работы, и это спасает. И я, как и все, пережила некоторый такой панический период, когда ты чувствуешь на себе, в себе всякие симптомы, и кажется, что ты схватил коронавирус, и страх за близких, которые от тебя зависят. Это все было. Но меня больше всего расстроили те, кто так и застрял на этапе эйфории, что все не так страшно, мы выжили, и теперь можно делать все, что угодно.
Как вы преодолеваете свой собственный страх, если он у вас есть?
Сейчас страха нет.
Нет.
А уже несколько недель, и я за себя рада, и вижу, что наступает адаптация. Знаете, хорошо сравнивать с детьми из детского сада. Они приезжают, приходят в детский сад впервые, начинают истерить, и с ними нельзя совладать, они плачут. А потом проходит кризис, и вдруг все успокаивается, им хорошо, они понимают, что делать, они понимают, что они нужны, они не брошены, и что это просто такой период, который нужно пройти вместе со всеми. Вот когда наступает вот эта точка сбора, после этого все отрабатывается только технически.
Скажите, вот пандемия, это как внешняя угроза, или для кого-то, может быть, это столкновение с внутренней угрозой. Народ сплачивается вокруг себя, и когда мы знаем, что есть враг, который гораздо сильнее нас. Или по-разному. Мы стали добрее или нет?
Ну, я надеюсь, у нас есть шанс проявить свои человеческие чувства. Конечно, мы вочеловечиваемся, поскольку хотя бы потому, что мы стали гораздо медленнее и дольше общаться. Вот в этом ресурс. Так, закономерность следующая. Дальние связи усиливаются, люди начинают общаться из разных сословных, из разных городов, стран и так далее. Вдруг нашлось время. Но, к сожалению, конфликты в ближайшей зоне мы наблюдаем. Я думаю, что это пройдет. Просто давно отложенные какие-то проблемы не обсуждались. И сейчас, когда люди остаются под одной крышей, это приводит к временному повышению конфликтности. Все пройдет, все уляжется. И я убеждена, что у нас не будет такого шлейфа разводов, как в Китае.
Ольга Маховская, психолог, спасибо вам большое за ваши ответы и за ваше общение. Мы едем дальше, и теперь уже поговорим о том, как страна отметила День Победы 9 мая. Россия отмечает 75-летие победы над фашизмом. Пандемия испортила праздник не только Владимиру Путину и властям, но и всем тем, кому действительно дорог День Победы. Традиционные военные парады и бессмертные полки по всей стране пришлось отменить. Президент России в одиночестве возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Москве. Народ остался дома, лицом к лицу с телеэкранами и мониторами компьютеров. Смотрите в моем репортаже.
Боевые машины на брусчатке, ветераны на трибуне, Путин у микрофона, Шойгу в лимузине, полки и батальоны в марше, троекратное «Ура!» в воздухе, оркестр в туши, привычная картина в День Победы на Красной площади. Но 9 мая 2020 года военный парад в Москве отменили. Виной тому коронавирус. А был лишь полет над домами и пустой площади самолетов и вертолетов.
Помимо Москвы, авиатехника была задействована в десятках городах страны, а также за рубежом на российских военных базах. Демонстрацию вооружений во время пандемии, когда число погибших перевалило в России за 1000, а зараженных почти уже 200 тысяч, вызывает неоднозначную реакцию у наблюдателей, в том числе у политолога Леонида Гозмана.
Я видел, ты высказывал, что вот если бы я воевал, то ведь не понимаю, почему бы меня радовало, что надо мной на низкой высоте пролетают истребители. Вот почему? Это звук угрозы, это звук войны. Вот им делать нечего. Вот. И кроме того, а кто на это смотрит, скажите, пожалуйста.
У сторонников власти иная точка зрения. О необходимости демонстрации военной техники говорит член высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов.
На шум двигателей самолетов и на шум военной техники, конечно, есть запрос. Люди хотят видеть мощь, ощущать ее, и вполне в состоянии потерпеть там, в течение часа шум пролетающей или проходящей военной техники. Даже не потерпеть, так сказать, слиться с ним, ощутить эту мощь. Я думаю, что вряд ли здесь можно предъявлять какие-то претензии.
Пандемия отменила самое массовое шествие Дня Победы, когда ежегодно миллионы людей выходили на улицы российских городов с портретами отцов и дедов в плотных рядах бессмертного полка. Россияне отметили нынешний праздник в режиме онлайн.
Шествие можно было увидеть на сайте Бессмертного полка России, на телеканалах, онлайн-кинотеатрах и на медиафасадах страны. Но прежде нужно было бы заполнить анкету на сайте или в приложениях ВКонтакте и Одноклассники.
9 мая загруженные портреты отцов, дедов, матерей и бабушек в режиме нон-стоп появились на мониторах. Есть, правда, альтернатива, а точнее первоисточник. Изначально акцию «Бессмертный полк» инициировали в 2011 году журналист Сергей Лапенков со своими коллегами Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым.
Первое массовое шествие прошло 9 мая 2012 года в Томске. Сергей Лапенков на официальной странице Бессмертного полка в социальной сети призывает опасаться подделок.
Вот не так давно была запущена история Бессмертного полка онлайн, Бессмертным полком России. И я не имею ничего против, это тоже, в общем, история, которая имеет право на существование. Мне там некоторые моменты непонятны, к примеру, как все-таки это будет организовано. Люди задают очень много вопросов, по какому телевизору покажут меня в Одноклассниках, пишут нам люди. Это все следствие какой-то вот такой торопливой шумихи вокруг этого проекта. Мы видели часто, как такие проекты, сделанные под юбилей, затем довольно быстро исчезали. Либо они превращались в мертвое кладбище человеческих рассказов.
Свою базу данных инициаторы движения «Бессмертный полк» собирают много лет и накопили уже более 700 тысяч историй фронтовиков. Архив пополняется каждый день. 9 мая к свежим страницам модераторы сайта добавили видеохронику прежних лет. «Бессмертный полк шагает по стране». Официальные власти планировали провести 75-летие победы над фашизмом с размахом. Москва и лично Путин ожидали 9 мая мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа. Приглашения были разосланы, в частности, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эммануэлю Макрону, руководителю Китая Си Цзиньпину и другим политикам. Для Владимира Путина 9 мая – это праздник, где президент России любит продемонстрировать свое могущество и честность. Славия отнюдь не разделяет ценности тех людей, кого он приглашает, считает Леонид Гозман.
Владимир Владимирович делает все для ухудшения отношений. Он фактически ведет вот эту гибридную войну с западной цивилизацией сейчас везде. Он распространяет совершенно лживую, недостоверную информацию о них. А дальше он их все приглашает, говорит, что же вы не приезжаете, ребят?
Голливудский размах и многомиллиардные траты на День Победы вполне оправданы, считает Дмитрий Орлов. По его мнению, перенос военного парада и других акций на осень нанесли ущерб стране в целом.
Есть общие интересы страны, есть позиционирование, как, в том числе, как военной державы. И, конечно, перенос такой акции, как парад 9 мая, это общий имиджевый ущерб. Я не думаю, что он ассоциируется с Путиным или угрожает Путину.
Демонстрация силы и морального превосходства над противником неожиданно с Красной площади перенеслась на спортивную арену. Телеканал «Матч ТВ» 9 мая повторил хоккейный поединок двухлетней давности между командами Германии и России на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Тогда в трудной борьбе россияне одержали победу в овертайме.
Ну и, конечно, это прямое оскорбление памяти воевавших наших сограждан. Это прямое оскорбление. Они, знаете, не в футбол играли, не в хоккей. Они воевали, они родину защищали.
Была такая встреча, она закончилась победой в спорте. Почему это не показать? Не вижу проблем.
На фоне предстоящей трансляции хоккейного матча в Южной Корее независимые наблюдатели упомянули Россию и Германию в одной из связок. За пару дней до 9 мая число заболевших коронавирусом в России достигло почти 180 тысяч человек. Опередив Германию, Россия вышла на 5-е место в мире. Но федеральные масс-медиа не стали проводить параллели с событиями двухлетней давности в Пхёнчхане.
О Второй мировой войне написано много, но, как говорят эксперты, информации мало никогда не бывает. Тем более, когда есть засекреченные архивы, в первую очередь в России. Эти документы могли бы прояснить многие вещи, о которых спорят современные историки. Мы побеседовали с одним из них, с Марком Солониным, который рассказал о некоторых белых пятнах Второй мировой на Дальнем Востоке и о том, как удалось Советскому Союзу выиграть вместе с союзниками эту войну, оправившись после сокрушительного поражения в 1941 году. Зачем Госдума и Путин перенесли дату окончания войны со 2 сентября на 3 сентября 1945 года? Ведь советский генерал Кузьма Деревянко находился на линкоре «Миссури» и вместе с представителями других стран подписал акт капитуляции Японии. 2 сентября – дата окончания Второй мировой войны.
Это было в высшей степени половинчатое компромиссное решение. Определенные силы, в просторечии на интернет-жаргоне называемые ватниками, ну, наверное, как-то они по-другому называются, стена Государственной Думы, Определенные силы хотели не просто поменять даты, а хотели поменять название. То есть вернуться к тому, что 3 сентября – это день победы над милитаристской Японией. Именно в этом статусе несколько лет, всего лишь несколько лет после 1945 года, для товарища Сталина этот день и был. То есть 3 сентября это был день победы, еще один день победы над Японией. Но этот, скажем так, номер не прошел.
Почему тема войны с Японией ушла как-то на 3-й или 5-й позиции?
То, что эта тема ушла на 3-й позиции, ну, это очевидно, потому что для Советского Союза, конечно же, главной войной была война на Западе, война сухопутная, война против гитлеровской Германии и гитлеровской армии сухопутной.
Есть ли белые пятна Второй мировой войны на Дальнем Востоке?
С первого до последнего дня войны против Германии, 22 июля 41 по 8 мая 45-го, Советский Союз и Красная Армия воевали на одном фронте. Это у Гитлера было 2 фронта. Ну, на самом деле, больше, чем 2. Это у американцев было 2 фронта. Тоже, пожалуй, больше, чем 2. А Советский Союз с первого до последнего дня имел возможность сосредоточить все свои силы на одном фронте. И это огромное, огромное облегчение его той ноши, которую страна несла. Так вот, почему же это произошло? Почему в осенью, понимаете, октябрь-ноябрь 41 года, самый драматический момент, когда судьба страны висела на очень тонком волоске, который вот-вот должен был оборваться, в этот момент Сталин мог снять с Дальнего Востока крупную группировку сил, перебросить их под Москву и спасти Москву. Почему так произошло? 26 июля 41 года в Соединенных Штатах Америки предъявили Японии, ну, даже не знаю, назвать словом ультиматум, это, наверное, предложение капитуляции. То есть американское правительство заявило о том, что оно а. вводит эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов в Японию, б. американский военно-морской флот получил приказ пресекать, то есть в крайнем случае топить, пресекать любые поставки любыми танкерами под любыми флагами доставку нефти и нефтепродуктов на японские острова. Ну, к тому же еще заморозили все японские активы в банках, но это уже не так важно. Поскольку Япония не имела на своей территории ни капли нефти, ни капли, и в отличие от Германии не озаботилась тем, чтобы создать крупнотоннажную промышленность производства жидкого горючего из угля, то для Японии это было приглашение к капитуляции, ну, потому что невозможно не только воевать, но даже вести минимальную экономическую деятельность без нефти и нефтепродуктов в середине 20 века. Но после этого, после 26 июля, в Японии уже не было никаких вариантов. Если до этого там руководство Японии действительно очень агрессивной, крайне агрессивной страны, и в этом руководстве были большие споры и дискуссии, все-таки куда же мы идем? Мы идем по суше захватывать Советский Дальний Восток и Сибирь, или мы идем по морю на юг, юго-восток, и будем захватывать богатство Юго-Восточной Азии, самое разнообразное. Но после этого уже не было никаких вариантов. Японии надо было или капитулировать перед лицом Америки, или вступить в войну с Америкой. Япония вступила в войну с Америкой. Это началось, как известно, 7 декабря. Буквально через 2 дня, как началось наше контрнаступление под Москвой. Ну и дальше началась та огромная, гигантская по масштабу, размаху, затратам, жертвам, океанская война, в результате которой Япония была раздавлена. И ей уже было совершенно не для того, чтобы что-то где-то делать в Советской Сибири. Это главное, главное. Но если второй, он не столь важен, но, конечно, дополнительный фактор, он не имел бы значения без первого, но он тоже был. Товарищ Сталин, как бы это сказать, ублажал и умиротворял японских милитаристов, оказывается, на протяжении почти всей войны, до середины лета 44 года. 41, 42, 43, первая половина 44 года советского Сахалина один за другим шли по морю танкера с нефтью в Японию советского Сахалина, с той его части, которая была тогда советской. Ну, уже половинка была японская. Северного Сахалина, там была японская концессия, ее никто не тронул. В 1941 году продлили право японцев разрабатывать эти месторождения. И на протяжении 3,5 лет Советский Союз снабжал Японию нефтью. Да, там были небольшие объемы. Тем не менее, кстати, сам по себе факт в высшей степени интересный. То есть в одну сторону по океану советская нефть шла в Японию, а с другой стороны через Тихий океан танкера с американским высокооктановым авиационным бензином в рамках поставок по Ленд-Лизу плыли в советские порты Владивосток на Плов.
Чудом отстояв Москву, Красная Армия переломила ход войны и довела ее до победного конца. Почему, несмотря на такое жуткое начало, Сталин все-таки выиграл войну у Гитлера?
В войне победил не один только Советский Союз. В войне победила коалиция. Еще раз, коалиция, в состав которой Тегельской коалиции входило три крупнейшие мировые державы. Британская империя, на всякий случай плотность территории, которая составляла 40 миллионов, это в два раза больше, чем Советский Союз, а Советский Союз тоже не маленький. Соединенные Штаты Америки, экономический потенциал которых превосходил все остальное человечество вместе взятое, ну и огромный Советский Союз с его огромными людскими, экономическими, сырьевыми, промышленными и прочими ресурсами. Вот под этим катком Германия была раздавлена. Если мы хотя бы в нескольких цифрах, понятно, я даже не буду их называть, но обозначим соотношение сил сторон, то, вероятно, удивляться надо не тому, что Германия была раздавлена, а тому, что она смогла сопротивляться аж 4 года.
Как распределились силы коалиции после 22 июня 1941 года?
Западные союзники, ну, конечно, прежде всего Америка и Британия, взяли на себя всю морскую войну, войну в Атлантике. А эта война пожрала у Германии ресурсов больше, чем война на суше. Это все считаемо, это можно показать. Западные союзники взяли на себя большую часть, не всю, но большую часть войны в воздухе. И захватив полное господство в воздухе над Германией, они стерли ее с лица земли. Я много раз приводил эту цифру, еще раз ее повторю. В второй половине 1944 года на Германию ежемесячно падало 100 килотонн авиабомб. По тактическому эффекту это, ну там, правильно, все-таки я писал раньше 50, согласно уточнить, это порядка 40 хиросим в месяц. 40 хиросим в месяц, каждый месяц падала вторая половина, начало 44-го, начало 45-го года. Германия была разрушена, превращена в груду обугленных битых кирпичей. И уже в дополнение к этому, западные союзники, воюя на суше, в Северной Африке, в Норвегии, ну, в Италии, Сицилии, наконец, в 1944 году высадившись уже на континенте, оттянули на себя, связали боем, так сказать, и уничтожили в конечном итоге примерно четвертую часть сухопутных сил Германии. И уже в дополнение к этому мы добавим, что Америка, приняв на себя абсолютно бесплатно, приняв на себя роль кузницы, арсенала этой коалиции, предоставила и англичанам, и Советскому Союзу гигантские, невообразимые по масштабу материальные ресурсы для войны. Я даже не буду говорить про деньги. В деньгах это было 9 тысяч тонн золота. Если пересчитать доллары в тогдашний курс, это 9 тысяч тонн золота. Но это не помещается в голове. В материальном объеме это 18 миллионов тонн. Это 18 миллионов тонн. Много, мало, 18 миллионов тонн. На самом пике могущества Советского Союза в 60-е годы у нас был самый большой флот, торговый, не военный, торговый флот. Вот совокупный тоннаж советского всего торгового флота был, по-моему, где-то 4,5 миллиона тонн. По имеющимся оценкам, знаменитая и легендарная сталинская индустриализация, то самое индустриализация конца 20-х, начала 30-х годов, в деньгах, в инвестициях это было порядка 4,5 миллиардов долларов, а поставки по Ленд-Лизу это порядка 9 миллиардов долларов, Плюс еще 2 миллиарда американцы потратили на то, чтобы все это доставить. Оно же не само перелетело через океан. То есть это две индустриализации по масштабу.
В России День Победы отмечают с грандиозным размахом. Военные парады, бессмертный полк, главнокомандующий Путин. Ветераны, к сожалению, их осталось очень мало. Но итоги войны печальные. 27 миллионов погибших. Откуда такие потери, учитывая, что в 41-м году советская или Красная армия была вооружена не хуже немецкой?
Была вооружена в 41-м году лучше Германии. По всем количественным показателям. По всем количественным показателям. Где-то в разы, где-то там, в меньшей степени, но больше. Да и по некоторым качествам ничуть не уступал. Но это отдельный большой разговор. Но дело в том, что, во-первых, вообще, ну, воюют люди. Техника, безусловно, нужна, но воюют люди. А вся эта техника была потеряна, ну, едва ли не в первые несколько недель. Например, если мы говорим про танки и авиацию, то где-то в течение одного месяца, это уже будет с большим запасом месяца, было потеряно все то, что ценой колоссальных усилий, что было оплачено тем самым голодомором, тем самым кровавым золотом и кровавым хлебом, который страна вывозила в обмен на станки и заводы. Все это исчезло, но после исчезло в течение первого месяца, о нем можно даже больше не вспоминать. Хуже другое, мы же прекрасно с вами знаем, в начале октября немцы уже начинают операцию по захвату Москвы. То есть июль, август, сентябрь, через 3 месяца они уже около Москвы. Еще через месяц они около Тихвина. А летом 1942 года они уже на берегах Волги и на Северном Кавказе. И вот все то, что за несколько месяцев было, убираем все эпитеты, было быстро потеряно. Вот это все потом по вершочку, по шажочку надо было выгрызать, выбивать немцев с каждого кустика и каждой неизвестной безымянной высоты ценой огромной крови. Это туда-то откатилось с запада на восток Красная армия с высоким темпом. В начальном первой неделе с темпом до 50-60 км в день. А вот назад пришлось прогрызать немецкую оборону. Это, конечно, безусловно, это не... надо безусловно признать, что нашим противником наших дедов и отцов была самая сильная сухопутная армия, которая когда-либо была в мире на этой планете. И да, конечно, чтобы на 2000 километров от Сталинграда до Берлина эту армию откатить, ну, не стоит удивляться тому, что потери личного состава Красной армии, ну, наверное, по реальным, отнюдь не завышенным оценкам, никак не менее 14-15, может быть, и 16 миллионов человек.
Писатель Астафьев, прошедший войну, писал в мемуарах: «Мы немцев утопили в русской крови, забросали их трупами». На ваш взгляд, корректна ли такая формулировка?
Ну, во-первых, использовать такие выражения допустимо ветеран, он там был, меня там не было. Я не могу использовать такие слова и стараюсь их никогда не использовать. Коль скоро мы это уже озвучили, я бы только к этому добавил. Да, конечно же, немцев утопили в крови солдат Красной армии, но это не все. Немцев закидали бомбами и снарядами. Переходя от метафор к цифрам, на завершающем этапе войны, ну, завершающий этап, скажем так, начинают операции «Багратион», то есть наступление Красной армии в Беларуси, и уже до Берлинской. Я помню, у меня сейчас в моем школьном учебнике, это не надо никаких секретных архивов, в моем школьном учебнике были эти таблицы, диаграммы, я был ребенком, я их запомнил. То есть соотношение сил в артиллерии, танках, авиации сначала измерялось 5, 6, 7 раз. А когда дело дошло до Висло-Одерской операции, там уже появились и двузначные цифры. То есть колоссальный каток из снарядов, мин, танков, авиабомб и так далее обрушился и ежедневно обрушился на немецкую армию. Но на последних операциях Красной армии артиллерийские плотности были по 400 стволов на километр. Попытайтесь только представить себе 400 стволов на километр. Это результат гигантского, конечно же, каторжного героического труда советского тыла. Это результат того, о чем мы говорили, что из Америки приплыло 18 миллионов тонн всякого разного военного добра. Так что не только кровью залили немецкие окопы, их еще смешали с землей при помощи танков, пушек и самолетов.
Почему Сталин не отмечал День Победы, так как это отмечали во времена Брежнева, Горбачева, Ельцина и Путина?
Ну, даже Сталин, понимаете, ну нет такого диктатора, который может делать все, не имея никаких ограничений. Даже Сталин понимал, что вокруг него страна, и в этой стране в каждой семье есть погибший. И семья эта живет в лучшем случае в бараке. Когда мой отец пришел с войны, он нашел свою семью, мою дедушку и бабушку, отнюдь не в баранке. Они были землянки. И он ходил как ветеран войны в райком партии, значит, райком партии помог, им дали на 5 человек комнату в баранке. Ну, понимаете, это обстановка, которая не располагает к ежегодному празднеству. Да, 9 мая 1945 года был, безусловно, день народного ликования, его не надо было ни организовывать, понимаете, не поощрять, не... это все произошло само, это был огромный всплеск народа, все народные радости и ликования. Но ежегодно праздновать такую трагедию было невозможно, даже Сталин не мог себе такое позволить в стране, где, еще раз повторяю, в каждой семье был свой погибший.
Есть миф о 28 героях-панфиловцев, которые якобы защищали Москву и отдали за нее свои жизни. За эту легенду в свое время заступился министр культуры Мединский. Нужно ли разрушать этот миф и что он даст людям?
История о том, как 28 бойцов Панфиловской дивизии, это 316-я стрелковая, потом она стала 8-й гвардейской дивизии, эта история была придумана корреспондентом «Красной звезды» Кривицким. Во всех подробностях известно, как это происходило, как на это отреагировал главный редактор Ротенберг и так далее. Это пропагандистская история, которая была слеплена, как говорится, на коленке, на живую нитку, в условиях войны. Это продукт военной пропаганды. Военная пропаганда не имеет права быть правдивой. Вот так. Не имеет права быть правдивой, поэтому предъявлять претензии Кривицкому незачем. Я категорически, как вы заметили, избегаю использовать слово «миф». Миф – это то, что рождает народ. То, что на протяжении нескольких веков, столетий, с поколения в поколение передается и превращается в народный миф. Не было никакого народного мифа про панфиловцев. А уж те, кто воевал, те примерно понимали, что такое уничтожить 50 немецких танков. Им не надо было это, послушали, что им прочитал политрук, взяли эту газету, скрутили ее на самокрутку. Все.
Тема Второй мировой войны и Холокост – это вечные темы в искусстве. Будь у вас деньги, как у продюсера, о чем бы вы сняли кино?
Ой, у меня просто глаза, понимаете, глаза разбегаются, по что бы я снял кино. Во-первых, я бы снял кино по 16 октября 1941 года. Как товарищ Сталин, в мягких сапогах, с потухшей трубкой, ходит по кабинету и думает, что ему делать. Остаться в Москве, которую, скорее всего, немцы возьмут, или сесть в поезд и уехать в Куйбышев, где его, скорее всего, собственные преданнейшие друзья арестуют, будут судить и бросят в толпе, как врага народа. Вот замечательный сюжет, например.
Ваше отношение к бессмертному полку, в котором участвуют миллионы граждан не только в России, но и за ее пределами?
Вы знаете, здесь мое мнение категорически разошлось, мнение прогрессивной общественности. Я считаю, что это как раз таки народная инициатива, которую никто, заметьте, не придумал, если не путает, в городе Томске появилась. Это нормальный, совершенно нормальный, душевный, человечный обычай. Да, конечно, его очень успешно попыталась нынешняя в высшей степени циничная и лицемерная российская власть прибирать к рукам, использовать в своих в высшей степени неприличных пропагандистских играх, но это не отменяет самой сути. Я не вижу в этом не только ничего зазорного, а вижу в этом достаточно красивую и правильную народную инициативу.
Моим собеседником был историк Марк Солонин. Пандемия нанесла удар по международным отношениям. Информационная война между Китаем и США. Усиление карантинных мер в Москве. Глава Осетии не будет праздновать 3 сентября как дату окончания Второй мировой войны. Наша лента новостей.
После 11 мая в России должен завершиться так называемый режим нерабочих дней, заявил президент Владимир Путин. Во время его совещания с правительством Роспотребнадзор предложил снимать ограничительные меры в 3 этапа. Первый – разрешить заниматься спортом на улице и открыть некоторые магазины. Второй – открыть заведение общепита и позволить прогулки с членами семьи. И последний – открыть парки, зоны отдыха и все магазины. Предполагается, что даты каждого этапа регионы будут устанавливать сами, а в случае необходимости меры, наоборот, можно будет ужесточать, подчеркнул Путин.
Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей.
На этом же совещании мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 12 мая в столице начнут работать промышленные и строительные предприятия.
Не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий. Не части строительных предприятий, как сейчас, а всех строительных предприятий.
Я поддерживаю то, что сейчас было сказано.
А вот сфера обслуживания пока к работе не вернется. Ограничительные меры в Москве продлены до конца мая. При этом москвичи обяжут носить маски и перчатки в транспорте и других общественных местах. Нарушителей будут штрафовать. Коронавирус вызвал серьезную конфронтацию между США и Китаем. Из-за вспышки инфекции антикитайские настроения самые высокие с 1989 года, говорится в аналитическом отчете, подготовленном для китайских властей. Агентство Рейтер выяснило, что в документе, представленном руководству КНР и председателю Си Цзиньпиню, сказано, что Китаю нужно быть готовым к худшему сценарию, который в том числе подразумевает военное столкновение двух держав. Противостояние началось с обвинений, выдвинутых руководством США и лично Дональдом Трампом, в том, что китайские власти скрывали масштабы эпидемии и степень опасности коронавируса.
То, через что проходит наша страна и весь мир, ужасно. Хотя все можно было сдержать в том месте, где это появилось. Ведь Китай очень продвинутая страна. У них была возможность сделать это. Но они либо не смогли, либо не захотели. И мир серьезно пострадал.
Госсекретарь США Майк Помпео на этой неделе заявил, что у них имеются неопровержимые доказательства того, что коронавирус создали в лаборатории в Китае. Хотя ранее американская разведка пришла к выводу о том, что вирус появился без вмешательства человека. А в отчете разведслужб 5 стран, это США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия, говорится, что они не смогли однозначно определить, откуда произошло заболевание, но при этом уверены, что власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке эпидемии. Пекин обвинение отвергает.
Отдельные политики в США уже давно игнорируют факты и критикуют Китай, пытаясь этими нападками снять с себя ответственность за собственную некомпетентность в борьбе с пандемией, отвлечь внимание людей и переложить вину на других.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит в республике празднования окончания Второй мировой войны 3 сентября, поскольку в этот день в регионе вспоминают жертв теракта в Беслане. Напомню, неделю назад президент Путин подписал закон о переносе официальной даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, хотя против этого выступали родственники погибших во время бесланской трагедии. 3 сентября 2004 года в городе во время штурма, захваченной террористами школы, погибли 333 человека, большинство из них дети. Этот теракт стал самым масштабным в истории России. С 2005 года 3 сентября в стране ежегодно отмечали как день солидарности в борьбе с терроризмом.
Мы решили сегодня не ставить нашу традиционную рубрику «Картинка недели» или «Герой недели». Сегодня 9 мая, День Победы. Я хочу вас просто поздравить с этим праздником, пожелать вам удачи и здоровья, конечно. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.